რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Я хочу сейчас, в начале этого эфира вспомнить эпизод почти уже годовал, уже больше года давности. Это день, который, я думаю, многие из вас запомнили, 17 июля 2014 года. День, когда был сбит малайзийский Боинг рейс MH17, летевший из Амстердама. Сбит, по всей видимости, еще, конечно, нет окончательных итогов расследования, но тогда по горячим следам и сейчас большинство людей уверено, что здесь виноваты сепаратисты, виновата в большой степени Россия. И я помню, как я, мои друзья, близкие мне люди, повинуясь какому-то совершенно естественному инстинкту, отправились в этот вечер к голландскому посольству, кто-то даже пошел и к малайзийскому, тем, чтобы положить цветы и принести какие-то слова соболезнования. И я понял, что хорошо бы еще к цветам и уже оказавшись у голландского посольства, напечатать какое-то слово «извините». Вот как по-голландски, я посмотрел по гуглю, «Vergeeft uns», «простите нас». Я зашел в местное кафе, одно из кафе у Никитских ворот, где голландское посольство, и там такие хорошие хипстерские заведения, такие модные ребята с бородами. Я говорю, дайте воспользоваться вашим компьютером, принтером, напечатать одно слово. Они говорят, зачем? Говорю, ну вот такое вот слово хочу написать, «простите нас». Говорят, печатайте, ну а вы-то какое имеете к этому отношение? Мы тут при чем? Это не мы сбиваем. И вот я запомнил этот вопрос, это не мы сбивали, это не наша вина, я, конечно, это распечатал, я положил, как и многие тогда, но этот вопрос все время остается со мной и становится все более актуальным. И вот я хотел об этом поговорить, о понятии коллективной вины, о том, отвечают ли простые граждане, которые сами никогда ни в кого не стреляли, за преступление режима. А учитывая то, что у нас происходит в последние месяцы, вот последний раз в связи, скажем, с делом Олега Сенцова, с совершенно чудовищным сталинистским приговором ему, мне кажется, что этот вопрос должен стоять перед нами всеми. И сегодня об этом я хочу поговорить с Валентином Михайловичем Гефтером, директором Института прав человека. Добрый вечер. Юрий Сергеевич Пивоваров, научный руководитель ИНИОН Российской Академии Наук. Добрый вечер. Добрый. И писатель Виктор Владимирович Ерофеев. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Ну вот, собственно, да, так я хочу поставить вопрос. Вот после приговора Сенцову была такая колонка Олега Кашина, такая растиражированная, где он говорит, а почему нам должно быть стыдно? Собственно, это режим сбивает. Мы все рабы режима, мы не несем ответственность. Вот вам есть что ответить на вот эту вот вещь? Почему мы должны нести ответственность за Украину? За Боинг, за Донбасс, за приговор Сенцову? Или не должны?
Вообще, как-то, мне кажется, тут немножко, ну, не то, чтобы неуместен, но немножко чрезмерен.
Но на индивидуальном уровне есть некий моральный императив внутри человека.
Да, значит, вот если мы его понимаем именно как, так сказать, индивидуально-моральный императив такой, то я думаю, что мы вообще за многое несем ответственность. Не только за текущий режим, но за какую-то часть нашего общего прошлого, общего я имею в виду, когда говорим слово «мы». Мы, наверное, несем ответственность не только за то, что происходит с нами, вообще говоря, вот в смысле на нашей территории или вокруг. То есть я хочу сказать, что не надо тут... Вот эта тема, которую вы затронули, с одной стороны, вы говорите, простой человек, рабы, это вы, Кашин говорит, режима, рабы, да, режима, и так далее, и так далее. А ведь никого это, по большому счету, из вот этих перечисленных категорий, мне кажется, вообще каждодневно не интересует, даже в форс-мажорных обстоятельствах. Это, в общем-то, все-таки удел людей, у которых есть повышенные, я бы сказал так, совестливые и интеллектуальные обязательства перед самим собой.
Способность к рефлексии.
Да. Вот понимаете, вот мы должны, мне кажется, от этой печки сначала танцевать. Что это поэтому это нельзя распространить, вот как у нас говорят, мы, коллективная там ответственность, вина, которую я лично не признаю, но я думаю, что и многие мои собеседники сегодня тоже об этом скажут. Но еще и коллективное покаяние, коллективное извинение, коллективное раскаяние. Мне кажется, тоже вот слово «коллективное» здесь, ну, не идет ни в какие ворота, понимаете?
То есть вы за индивидуальные...
И очень...
моральное
избирательно,
решение.
Да. И именно как, поскольку это моральная категория, а мне кажется, слово «должны» и слово «сообща» здесь не подходит.
Юрий Сергеевич, вот вам, как специалисту по Германии, изучавшим в том числе немецкий послевоенный опыт, вот этот вопрос, как немцы для себя решили? Тоже индивидуально или коллективно? Ведь была же огромная совершенно дискуссия по вот этому «Шульдфраге», вопрос вины.
Но они по-разному решили, и теоретически, и практически. Я люблю приводить, хотя это позорные цифры, что через 10 лет после войны, в 55-м году, был опрос социологический. И больше 50% в Западной Германии сказали, что Гитлер ничего, парень. А в районе 60-го года около 20% немцев сказали, что евреи отчасти сами виноваты в том, что их жгли там и убивали. Так что там все очень по-разному. А с другой стороны, конечно, демократическое государство. Но наша ситуация совершенно не схожа с немецкой. Знаете, абсолютно не схожа. Я вот люблю читать Адама Михника, есть такой замечательный человек.
Мой друг, кстати.
Ну, я вам завидую тогда в самом лучшем смысле этого слова. Совершенно, я думаю, это один из лучших европейских умов. Вот, человек совершенно блестящий и любящий Россию, что очень приятно тоже. Он говорит, что когда мы решали в 80-е годы, как мы пойдем, но немецкий путь был для нас заказан, в том числе и путь вот этого покаяния. И он говорит, мы пошли по испанскому пути, там, примирение, консенсус, согласие и так далее. Я к чему это говорю? Что в некоторых странах вообще никакого не было покаяния после тоталитарного прошлого, против всяких ужасов и прочее. Но мне вообще кажется, эти вопросы, ваша история совершенно замечательная и показательная. Мне кажется, что все эти вопросы сейчас настолько далеки от общества, потому что общество, мне кажется, вот это самое зло, за которое кому-то стыдно, должно быть или не должно быть, оно включило в понимание нормы, в понимание того, в понимание самого себя, да, вот пример того же сталинизма. Сейчас даже сталинисты признают, что да, Сталин был тиран, да, Сталин убивал, но, тем не менее, в целом все правильно. И в этом смысле вопрос, должны ли люди там каяться и какую-то ответственность нести. Он, мне кажется, вообще таким как бы очень красивым, очень теоретичным, очень важным. Но вот в той жизни, в которой я, например, живу, для этого вопроса нету места. Я не свою личную жизнь, социальную называю. Для этого вопроса вообще нету места. Понимаете, какая штука? Вот вам было стыдно за Боинг. А скажем, я как только вышел «Архипелаг ГУЛАГ», прочел его, и когда читал, плакал от возмущения. Но я после этого не стал борцом за права человека, а спокойно продолжал делать академическую карьеру, там, диссертации, защищать.
Ну, вот смотрите, признаюсь, для меня точно такой же момент истины был в свое время, когда я прочел еще то западное издание «Колымских рассказов» Шаламова. Я понял свою какую-то совершенно экзистенциальную, сущностную связь с тем, что происходило тогда. Хотя, в общем, так скажем, и моя семья пострадала, и все это. Но я понял, что я каким-то образом к этому имею отношение и должен что-то сделать. Ну вот в этом отношении разве не было ли вот для меня тогда, вот в 80-е, потом в начале 90-х годов, такого вот движения в России, связанного с коллективным покаянием? Да, ведь вышел фильм «Абуладзе», все зачитывались Солженицыным. Это сейчас мы, так сказать, из нашего циничного 2015 года смотрим на все эти вещи. И, ну да, так сказать, вот и сталинисты как-то интегрировались в общий дискурс, и давайте будем как в Испании, и те правы, и эти правы. Но тогда-то, в 80-е годы, казалось, что Россия готова к коллективному покаянию?
Казалось.
Виктор, вот вы как на это смотрите, глядя, скажем, из той позиции, скажем, 87-го, 88-го года и 2015-го?
Ну, мы все дети Советского Союза, и, мне кажется, там все было очевидно. Мы были жертвой режима, а не его сотрудниками. И было бы странно, например, представить себе, чтобы Шаламову было бы стыдно за Сталина или Пастернаку за Хрущева. Почему? Это были совершенно разные страны, разные измерения. Мне совершенно не было стыдно за Советский Союз, потому что я как бы понимал его природу, и я понимал, вы правильно сказали, в том смысле, что это такой режим, а как он иначе мог поступать? Здесь да. И идея внутренней миграции, она играла очень большую роль. То есть, в общем, мы и не зря делали «Метрополь», потому что мы понимали, что с этой страной можно бороться, но чтобы за нее стыдиться. Она не была наша страна, было «мы» и «они». Эти «мы» и «они» совпали только в начале правления Ельцина. Только несколько лет, и все. А потом они опять стали «они».
Вот я вспоминаю ваше потрясающее, очень сильное эссе, скажу, даже не знаю, сейчас вы его будете перепубликовывать или нет, если бы я был поляком. Вот взгляд на Россию со стороны поляков.
Будь я поляком, да.
Да, будь я поляком.
Да. Вот Михнюк, он, кстати, очень нравился. Они обиделись смертельно, поляки.
Вот там нет ли такого понятия коллективной ответственности, который русский говорит от имени России, от имени российской культуры, российского государства, Польши?
Ну, там столкновение, лобовое столкновение двух цивилизаций, и российской, и польской, со всеми обидками. И, честно говоря, там вопрос стоит не о коллективной вине. Да, мы приезжали в Польшу, вот вы мне напомнили, в 89-м году, там все перепились.
Это какого года эссе?
Это эссе еще более раннее. А тогда мы вот приехали, все там был и Михник, и Ворошильский, и кто-то не был там, и Конвицкий тоже, с которым мы потом подружились. Да, я со сцены сказал, действительно, я вспомнил, я со сцены, я говорю по-польски, у меня первая жена полька, я сказал, ну, по-польски, извините меня, я тоже человек той страны, которая вас мучила. Но надо сказать, что все-таки там было больше риторики, потому что мы с Михником познакомились тогда, когда он вышел из тюрьмы, и, в общем, какое-то общее дело хотели делать, и что мне было извиняться, когда я дрожал, что меня на границе начнут трясти, а у меня там тот же архипелаг ГУЛАГ, и вообще общение с Михником. Поэтому я к этому вопросу отношусь как бы, ну, риторически. С одной стороны, конечно, если ты пребываешь в стране, которая делает какие-то ужасы, то, может быть, исторически можно взять на себе какую-то часть вины. И я, как человек интеллигенции, беру это, потому что мы, конечно, совершенно неправильно поступили с нашим народом. Но это другой вопрос. А вот с точки зрения ответственности за режим, я не несу никакой ответственности, потому что ему не принадлежу и, скорее, являюсь его оппонентом, а в какой-то степени, как многие жертвы тоже.
Да, Виктор, я бы, конечно, сильно не согласился с этим разделением на «мы» и «они», не потому что его нет в жизни, оно каждым... Ситуацию каждый момент исторически, по крайней мере, возникает, естественно. И сейчас вот кашинские и прочие тексты прямо, грубо так, делят на эту ров этот. Но если говорить о вине, о исторической, так сказать, ну или какой-то вот такой, как вы можете разделить себя от своих родителей, от своих друзей, которые, предположим, не были по разные стороны, может быть, моральных баррикад, и как вообще можно отделить себя от страны, в которой живешь, даже если оппонируешь властвующему в ней режиму?
Ну,
вот я вот не умею это делать, понимаете?
А я могу, поэтому, наверное, сказать, что
я всегда несу
получилось
какую-то часть ответственности за то, что вот этот режим же состоялся при мне и, как говорится, при том или ином моем участии.
Лиснуть ли его согласие?
А это не важно уже, мне как-то кажется, с точки зрения того, о чем мы сегодня говорим. Конечно, если говорить о конкретных преступлениях, и я не знаю, будем ли мы сегодня говорить там режима или там шире государства как такового, то, конечно, всегда нужно найти не только в уголовном, но и в таком общеправовом, политико-правовом поле найти конкретных виноватых. Это нужно, это необходимо, это нужно, в первую очередь, чтобы не повторить. Чтобы мы не в ту же снова не вступили,
мы
понятно,
во
что. Да.
В другую сторону.
Но это немножко разные вещи. А другое дело, наше соучастие, которое может выражаться и в оппонировании. Но все равно это...
Ну, это уже софистика. Если это софистика, то есть получается, что и Солженицын тоже соучаствует, если на оппонирует. Да, это, по-моему, совершенно
да.
Не...
Ну, тогда... Я как раз цитату из Солженицына сегодня принес на эту тему.
Так, можно мне с другой точки зрения?
Все виноваты, включая даже Обаму сегодня. Все
виноваты. Ну вот все-таки, да, вот Юрий Сергеевич, я все-таки хочу на немецкий опыт. Я не знаю, вот читая там, у них же понятие было о коллективной вине. Был Карл Барт, Ясперс об этом писал. Почитать Томаса Мана, почитать, я не знаю, Гюнтера Грасса по этому поводу.
Но немцы же, они такие тонкие метафизики. Они разделяли коллективную вину и личную ответственность, или коллективную ответственность и личную вину. Во многом здесь, я думаю, я германофил, как и полнофил и так далее, но думаю, что это слишком много слов по поводу того, что произошло. Знаете, У них слишком много было слов вот таких вот, со всеми этими. Когда был процесс над Адольфом Эйхманом в Иерусалиме, да, и Ханна Арендт писала свои известные статьи в Нью-Йорке, которые, в общем, ее сделали тогда всемирной звездой, она говорила о том, что все люди между собой связаны, коллективное человечество, такая мысль русского философа Федорова, и все друг за друга отвечают. Поэтому, ежели кто где сбил самолет, то все остальное человечество за это должно отвечать. То есть, такой трансграничная ответственность. Ну, можно, конечно, так подойти, но для меня, при том, что я большой поклонник Ханны Арендт, но для меня это как-то очень умозрительно, понимаете? Мне кажется, гораздо важнее другое. Вот мы или они. А мне кажется, гораздо важнее тема советского человека. Вот за 70 лет, вот с немцами что спрашивать? Всего 12 лет, на самом деле. Потом их разбили, и все. Про ГДР я не говорю. А здесь 70 лет. Я абсолютно советский человек. Вот абсолютно советский человек. При том, что я вырос в семье, где всех абсолютно репрессировали. И я в 50-м году родился, и в 58-м году к нам, мы жили в коммуналке на Прудном переулке, дом на Первой Мещанской, в конце, как Высоцкий пел. Я в той же школе учился, где Высоцкий и Евтушенко, только позже. К нам приходили люди из лагерей, которые через Москву куда-то ехали. То есть я 8 лет уже все это знал и отлично понимал. Но тем не менее, то есть все знал, все понимал. Но тем не менее, я вполне советский человек со всеми компромиссами, со всеми особенностями. Я даже не ругаю, я просто говорю о том, что и подавляющее большинство моих соотечественников, и моложе меня, мои студенты в МГУ 20-летние, которые родились вообще в 90-е годы, совершенно советские люди. Я могу описать этот комплекс, но это не тема нашей программы сегодняшней. Я думаю, что такой советский человек, в нем нету... Почему нет ответственности? Потому что что сделали большевики? Они ликвидировали основу христианства.
Большевики. Сейчас я перевожу. Дайте... А они за сегодняшнее чувствуют свою хоть причастность? Не будем
абсолютную причастность. И они, если раньше они 10 лет назад любили Иосифа Виссарионовича, сейчас они любят Владимира Владимировича. Абсолютно современные люди не любят Европу, а отдыхать любят и джинсы американские, ну и так далее. Это понятно. Так вот, что сделали большевики? Они изъяли тему первородного греха, то есть личной ответственности. Если этой темы в цивилизации нету, тогда виноваты другие. Да, вот Сартр, ад – это другие. Виноваты масоны, НАТО, там, Сента, Сиата, поляки и так далее, не мы. И перед таким человеком не возникает вообще темы, за что-то каяться. Он даже согласится, что-то было плохо, ну, у всех было плохо, а в целом... А сбили самолет? Не мы, конечно. Зачем нам сбивать самолет? Сбили, конечно, украинцы или сами там сбили, чтобы нам отомстить. Ведь подавляющее большинство думает именно так.
Абсолютно точно. И, кстати говоря, вот в этом маленьком тексте «Будь я поляком» я показываю, что поляки это тоже большую ответственность перекладывали на нас, как на внешнюю силу. И помните, там есть, если Сережа читал, то помнишь, что, и, например, аборт – это русское изобретение, считают поляки. Ну, да, ну, нет, так нет, не серьезно. Это я говорю, будь я поляком. Будь я поляком, я бы считал аборт русским изобретением.
А вы знаете, что католическая церковь в средние века разрешала аборт на ранних стадиях? Мальчикам до 40 дней, девочкам до 80.
Но дело в том, что в России Петра I вообще гомосексуализм подцвел по всем направлениям, и только Петр I из Европы взял моменты торможения гомосексуализма.
Разговор становился интересным.
Становился историческим. Я абсолютно с вами согласен. Я только хочу сказать, что бывали исключения. Я не только родился в советской семье. У меня отец, как вы, наверное, знаете, был личный переводчик Сталина. И у меня книжка есть «Хорошая Сталина». У меня было счастливое сталинское детство. Я стал антисоветчиком, ну, очень быстро. Я просто видел этих людей, которые приходили к нам в дом. Я видел этих людей, которые в советском посольстве во Франции хаяли Францию и все это ненавидели. И я мальчиком 8, 9, 10 лет уже понимал, что это не важно. Я не мог это терпеть. Когда я вернулся в московскую школу, то меня прежде всего учителя стали называть фашистом за мое мнение. Фашист. Тогда все инакомыслящие были фашисты. Я моментально стал фашистом в школе. Вот. И я никогда не смог стать советским человеком. Хотя мне... Что мне это? Значит, привилегированная семья. У нас Власик жил в подъезде. Вот. У нас было две машины, значит, у отца там и все прочее. Поцароп жил напротив. В общем, ну, мало не покажется. И потом был Париж. Знаешь, Париж, конечно, бункер, хотя это был бункер 17 века французский, но бункер. И там потом мне Авдеев показал, здесь в гараже, говорит, раз уничтожали, душили и сжигали тех иммигрантов, которых вылавливали, привозили. То есть это было вот так вот. Все. И я вот, ну, я могу, конечно, по-писательски взять ответственность за все. Знаете, как я, у меня диссертация о Достоевском. Но я считаю, что я не имею права. Я вот вспоминаю Трифонова, о котором только что сейчас писал эссе, и как он не болел за советскую команду. Не мог болеть. Ну и что, он будет брать ответственность за поражение советской команды, когда говорит, я не могу за них болеть.
Это Виктор Владимирович Ерофеев. Напомню, что у нас в гостях, говорим мы сегодня о коллективной вине. В гостях у нас Валентин Гефтер, Юрий Пивоваров, Виктор Ерофеев. Мы вернемся буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня Валентин Гефтер, директор Института прав человека, Юрий Пивоваров, научный руководитель Института научной информации по общественным наукам, и Виктор Ерофеев, писатель. Говорим мы о коллективном стыде, коллективной ответственности. Тема, которая все чаще и чаще возникает в нашем общественном дискурсе. Отвечаем ли мы все за сбитый «Боинг»? Отвечаем ли мы за приговор Олегу Сенцову? Отвечает ли Россия за то, что происходит сейчас, за войну в Украине, войну с Украиной? Те вопросы, которые, мне кажется, должны возникать, ну так скажем, в мыслящем, в рефлексирующем слое общества. И вот здесь мы, вспоминая первую часть нашей передачи, пришли к тому, что вот Юрий Сергеевич говорит, что советский человек не как бы... не способен, большевики вытравили вот эту вот способность к коллективной ответственности, способность к чувству стыда и раскаяния. Ну, тут я хочу спросить, ну, а как же тогда вот с этой, со всей русской литературой, со всем этим всемирной отзывчивостью, чеховским человеком с молоточком? Вот сидит у нас тут тоже писатель Виктор Ерофеев, который говорит, что вот он не связывает себя, не идентифицирует ни с какими преступлениями режима. Что же, в русской культуре это тоже никак не прописано?
Вот а почему вот только русская идет речь? Я вот не очень понимаю. А вот я как раз сегодня слушал передачу, связанную с окончанием Второй мировой войны на Востоке, из Хиросимы и Нагасаки, и подумал, а американец, рядовой американец, интеллигент, то, что мы называем, да, традиционно, он чувствует свою ответственность за 6 августа 45 года и там второй день, когда сбросили атомную бомбу на этих мирных японцев, которые, вообще говоря, массу сделали, их страна сделала массу ужасов, створила в
ну, так скажем, мыслящие люди чувствуют, если брать какую-нибудь там профессуру восточного побережья.
Очень маленькая доля. И не потому, что я хочу уколоть сейчас американцев, понимаете меня, да? Можно говорить там и о других, и я уж не говорю о немцах, мы вспоминали уже их многократно. Вы знаете, вот я как раз посмотрел, когда сказали, что передача будет о раскаянии, я посмотрел статью Солженицына 73-го года, а до этого, так сказать, там и на то, что отчасти он реагировал, она называлась «Раскаяние и самоограничение». И то, что он там говорил, и он говорил в упрек тем людям, которые писали в сборнике «Метаноя», которые он реагировали, авторы из-под глыб, они писали, он писал о том, что вот, вообще говоря, речь идет о вот этих вот чувствах, не знаю, как это назвать, моральном этом императиве для во всей советской интеллигенции. А вообще говоря, если пролонгировать туда, то и вообще и русская интеллигенция тоже не изолирована от того, что произошло в 17-м и после него, понимаете? То есть я хочу сказать простую вещь. Конечно, это не ответственность, еще раз, в таком вот буквальном смысле слова, я отвечаю за все, что сделали, так сказать, конкретные люди. Но то, что мы участники, и в нашем реагировали или не реагировании, в нашем безучастности или, наоборот, активном участии в том, что происходит при данном режиме, при данном строе, но мне кажется, это очевидно. Другое дело вопрос градус нашей совестливости, нашего понимания, нашего вовлечения. Ну, понятно. Но то, что мы должны... О, простите, видите, я слово говорю «должны», хотя с ним вначале спорил. Ну, не должны, но как бы призваны. Призваны к тому, чтобы об этом думать и мучиться. Не даже обязательно в Достоевском смысле слова, а даже в таком, текущем. Вот что меня брали? Я могу быть не согласен с Сергеем по поводу оценки того, что произошло на Украине год назад. Там, но его реакция на это... Меня, прости, Сергей, не хотел, хочу говорить, восхищает. То есть человек, вот он чувствует свою ответственность, да. Хотя он, конечно, никакого отношения, вы, я извините, что встретил лица, вот, к этому акту, и вполне еще, конечно, никому, никем не доказанному, кто сделал, прямого отношения не имел. А мы, жившие, когда южнокорейский лайнер сбили в 83-м году, аналогичная очень, похожая ситуация, правда? Вот. Мы, конечно, чувствовали тогда и стыд, и возмущение, да, но я чувствовал, что это моя страна сделала.
Нет, ну единицы вот, извините, выходили. Помните, 23 августа 68 года и те 8 человек, которые вышли на площадь.
Ну, об этом мы уж не говорим. Это высший градус, так сказать. Это не просто чувство, это еще и волеизъявление этого чувства в пиковых обстоятельствах, понимаете, да. Вот. Но они тоже ими двигали, с моей точки зрения, я знал некоторых этих людей, большинство уже нет живых, ими двигали совсем не политические чувства, устроить демонстрацию там, ну, понятно, что-то продемонстрировать оппозиционное. Им действительно в первую очередь моральное чувство, что мы не можем, вот растоптали то, на что и мы, и чехи, и многие надеялись в тот момент. Понимаете?
Вот это... Спасибо. Это Валентин Михайлович Гефтер. Вот я хочу, да, Юрий Сергеевич, все-таки вернуть к вопросу о русской культуре. Способна ли вообще все-таки вот русская культура, русская традиция, потому что я вспоминаю, ну, Герцена, например, я вспоминаю всю западническую традицию, идущую от Чаадаева. Разве не было ли там вот этого вот чувства коллективной вины?
Почему коллективно, Сергей? Почему не просто вины?
Ну хорошо, Герцен же не за себя отвечает, за что Герцену виниться, ну кроме там, не знаю, Барского.
Но это индивидуальное чувство все равно.
Сергей, а русская культура, она ведь разная, да? Вот, например, Лев Николаевич Толстой, крупнейший моральный философ российский, да, ну, наряду с Достоевским. Два таких вот сюжета. Они как-то с Чертковым сидели на в Ясной Поляне, значит, пили чай на воздухе, и комар сел на Льва Николаевича. Лев Николаевич его прибил инстинктивно. А Чертков сказал, как же так, это противоречит. На что Толстой цинично улыбнувшись сказал, что не живите так подробно.
Угу. Единственное, что это была муха, но не...
Ну, муха, да, возможно. Ну, возможно. Я, значит, и второе, то, что когда-то Лев Николаевич сказал самые циничные, может быть, слова, которые я знаю из уст русского человека, что если бы Христос пришел в русскую деревню, его бы девки засмеяли. Мне кажется, это верх цинизма абсолютного для морального христианского философа. Притом он таким остается. Тоже Достоевский. Да, действительно так. Откройте его дневник писателя. Он абсолютно циничный. Циничный вот, в отношении к другим народам там, и прочее, прочее. Или Набоков говорит, что крепостное право плохо, конечно, но без него бы не было Пушкина. Ну и так далее. То есть русская культура разная. И разные русские традиции, как и немецкая культура. И, кстати, немцы после своего поражения провели такой аудит собственной культуры. И посмотрели, а что было в нашей культуре такого, что способствовало этим мерзавцам прийти к власти, и почему 92% населения проголосовало за этих мерзавцев, а в национал-социалистической партии, наконец, режима из 80 миллионов была 1/10 часть народа, а остальные там были комсомольцами и пионерами нацистскими. То есть, я думаю, что, кстати, одна из будущих задач, если Россия вообще будет, такой же аудит русской культуры провести, потому что она... Ну, она и великая, и могучая, но она одновременно и...
Такой аудит быстро провели после революции. Вспомните книгу «Из глубины» де Профунди.
Нет, безусловно, да, конечно.
Сразу.
Я не говорю, что ничего, да, не сделано.
А потом, помните, предсмертные записки Розана Василия Васильевича, который писал из всех... бед, составляющие русскую революцию, нет ни одной не литературного содержания. То есть он обвинял прямо русскую литературу, и вот тут я как раз
и
хотел
себя
сказать.
Таким образом, как ну, и, часть русской литературы.
Он потом же был очень разный. Юра абсолютно прав, тут действительно русскую литературу в одну кучу не сложишь. Но я бы сказал вот так, что если брать среднеарифметический и интеллигентский градус, вот тут бы я тоже бы вступил в это покаяние, будучи тогда молодым писателем. То есть нам казалось, что для того, чтобы сделать революцию, необходимо доброкачественный объект революции. Доброкачественным объектом революции должен быть доброкачественный народ. Значит, вся русская литература народ тащила изо всех сил наверх. Если мы возьмем того же Толстого, «Смерть Ивана Ильича», совсем не народная тема, но кто там главный положительный, единственный, это Герасим, который держит ноги Ивана Ильича перед смертью. Ему легче становится. Ему легче во всех отношениях. Так вот, русская литература до безобразия высоко подняла мужчину.
мужика. И этот положительный, значит, с капающими грязью сапогами, мужик так высоко взлетел, что русская литература дала зеленый свет для революции, которая перевернула все. И здесь, надо сказать, когда я был юным писателем, вот в Метрополе у меня там трехголовая дичь, меня тоже потянуло туда, показать, что эти-то виноваты, а вот там-то где-то мы, наверное, в глубинке мы что-то найдем. Ничего подобного не было. Мы неправильно подошли к этой проблеме. И эта проблема выстрелила в 2014 году с 86% населения. И дальше, и дальше. И с Крымом было 98%. Я, кстати говоря, только что был в Крыму и убедился, что там праздник кончился. Вот. Просто был в Коктебеле и понял, это мертвые улицы вообще, хождение.
Так что же нужно было?
Хождение. Что надо было быть честным. И только некоторые мученики Серебряного века это поняли. Шестов писал книги о Достоевском и Толстом. У него были две книги, там о Толстом и о Достоевском, но он их там перемешивал, эти фигуры. Он писал, что русский писатель похож на раненую тигрицу. У нее стрелы в боку. Но она делает вид, что все в порядке, и облизывает детенышей. И это абсолютно замечательный образ, и я так до сих пор считаю. У нас все время кто-то, вот Юра абсолютно точно сказал, у нас тема внешней вины, внешней беды, она доминирует и там, и там, и там. Значит, я сейчас просто говорю, мы вытесняли в нашем сознании, вытесняли все в советскую власть, значит, сейчас мы все вытесняем в другие категории, естественно, совершенно, но мы никогда не посмотрели на внутреннюю вину, и один раз мы, когда имели разговор с Чубайсом, он сказал, вот «Русские цветы зла», книжку, которую я сделал, наверное, Юра знает ее, да. И я где написал о внутренней вине, он сказал, наши реформы не получились, потому что мы не думаем про внутреннюю вину. Я тогда понял, что тут прямо я встретился с историей. Один раз вот в разговоре с Чубайсом, он делал как бы для поляков, он делал как для, ну, понятно, люди. И главное, это не значит, что наш народ плохой, это не значит, но просто его никто не научил политическому сознанию.
Но это может быть вот это вот то, что назвать ресентиментом, русский ресентимент, у нас постоянно виноват кто-то другой, мы маленькие люди, мы не отвечаем.
Ресентимент, если мы возьмем Ницше, который создал это слово, это все-таки гораздо более сложное понятие, чем просто вытеснение вины во внешний мир.
Это рабское, это то, что он называл восстание рабов,
естественно,
морали.
Конечно, да. Но дело в том, что у нас просто все наоборот. У нас шла кастрация политического сознания с самого начала, начиная с очень давних пор. И эта кастрация сознания привела, в конце концов, к тому, что ты с этим человеком встречаешься, и ты с ним общаешься. Они милые люди. Вот у меня няня есть, дочки, у меня водитель есть. Но у них совершенно другое мировоззрение. Я ничего не могу с ними сделать. Я с ними не справляюсь.
Хорошо, и что в этом случае? Надо просто барьер поставить жестко, понимать, что есть как бы рефлексирующая часть.
В этом случае надо позвать Петра Первого, но что-то он не откликается.
Но пока нет Петра Первого.
Не
вот,
да. Ну, может быть, Петра Первого 21 век. Я понимаю, что...
Как говорил Леша Колоковский, не надо скорой помощи.
Да.
Не надо скорой
помощи. Но Леша Колоковский, которому мы тоже выступали, именно из-за моих этих длинных польских связей, я тоже убедился, мы обсуждали преступление, наказание. Плохо даже на Близком Западе разбираются в русских делах. Ну, все время выстраивается какой-то европоцентр. Может быть, именно Адам Михник, единственный человек, который что-то усвоил.
Ну, помнишь, как Бродский Кундере ответил, когда он сказал,
да,
что...
Да, ну, вот. Ну, наверное, надо... Да,
это в трагедии...
Он просто эссе в «Континенте» написал, когда Кундера сказал, что русские танки в Праге в 68 году, советские, это результат Достоевского. За что ему этот грубый человек вмазал?
Да, но потом. А вы не согласны с этим утверждением Кундеры? И вообще,
нет, не согласен. Нет, не согласен.
Нет, но дело в том, что... скажите мне, а вот Путин это не Достоевский, это не герой,
нет.
это не подпольный человек Достоевского,
нет.
Который.
Нет. Достоевский и герой все-таки не одно и то же. Все-таки это имелось в виду. Давайте скажем, что еще Бродский потом он вмазал Кундере, я на стороне Бродского, но как он вмазал украинцам, тут уж я точно не на стороне.
Мы немножко съехали.
что касается... Это интересный вопрос русской культуры, но опять Юрий сказал абсолютно правильно, что русская культура все равно была разной. И то, что Достоевский говорил, Константинополь должен быть наш, это еще не значит, что так Толстой считал. И совершенно очевидно, что Чаадаев уж совсем считал по-другому.
Сережа, вот одну секунду. Я прочел потрясающую вещь. Милюков, когда узнал, что началась советско-финская война, а Милюков – лидер русских либералов, классический русский либерал, сказал, конечно, Финляндию жалко, но Россия нуждается в Выборгской губернии. Вот тоже русская культура. Да. Это один из лидеров русской демократии.
Нет, ну и Пушкин с поляками, собственно, можно вспомнить.
Но у Милюкова уже был опыт, более чем 20-летний, вот этого ада, который был у нас.
Ну, подождите, да. Вы все-таки Валентин сейчас... Михайлович. Мы все в одну кучу немножко, по-моему, смешали. Понимаете, я не призываю к тому, чтобы обелять там русскую культуру или конкретных ее великих представителей, упаси Боже. Особенно в их политических, так сказать, таких прагматических, сиюминутных, так сказать, реакциях. Но я хочу сказать все-таки одно. Не выделяя эту культуру, как, так сказать, единственно великую и там так далее, что она все-таки чувство доброе в людях пробуждала. И это... И даже еще больше, не только
чувства пробуждала. Десертные.
Она, с одной стороны, пробуждала, а с другой стороны, высвечивала, пыталась показать все темные наши человеческие, так сказать, места нашей души. Понимаете?
Вот здесь, не все.
И это гораздо важнее для вот этого чувства индивидуальной ответственности, там, вины, там, если что, и раскаяния, и так далее,
чем... Терапевтически вы имеете в виду?
Это не просто терапевтически, это просто... Ну, то поле, в котором большое число людей в России жило и живет.
Так почему же, Сергей Михайлович, почему это раскаяние практически никогда не состоялось? И не было в России, скажем, людей, способных вот, взять на себя груз какой-то ответственности?
Во-первых, это не так, конечно. Таких людей было, вы приводили.
Я приводил, да.
Их не было критической массы, может быть.
Не было критической массы. В основном, конечно, те примеры, которые
в маленькой стране, может быть, немножко по-другому или бывает тоже. Понимаете, если мы возьмем большие страны, большие экумены, то мы редко найдем там в Китае или даже в нынешних там Штатах, ну, какую-то критическую массу, которая меняет прямо вот своим чувством моральным ситуацию. Но я сейчас не об этом даже говорю, а о том, что да, людей было мало, они не могли влиять, они во многом были и остаются рабами. И не только рабами режима, но рабами традиций, рабами привычек, рабами вот этого вот молчания вообще. Даже в своем подъезде, так сказать, там что-то сделать. Но при этом все-таки, мне кажется, больше людей чувствуют хоть какую-то немножечко увеличивающуюся ответственность. Вот хоть на грамм, но с каждым поколением, мне кажется. Ну, я говорю про свою жизнь, конечно, да. Я, так сказать, видел ответственность советских молодежи, которой я жил в поздний советский период, да. Она была, но она была другой. Потому что мы были зашоренные во многих, так сказать, в чувствах этой самой ответственности и там за Кубу-Гренаду воевать, и за собственные нелады. Но появилось новое поколение, которое чувствует ответственность каждодневную. Понимаете? И то, что они вот не хотят присоединиться к вам в реакции на вот то, что произошло ужасного, предположим, на Украине... Вы знаете, а сколько народу наоборот, давайте подумаем. Сколько народу, а это немало, не только по приказу, пошло туда воевать на определенной стороне, а может быть даже и на обеих сторонах. Именно сами. Можно по-разному относиться к их выбору, это понятно. Но это же тоже чувство причастности, чувство какой-то ответственности. Это же только голая пропаганда? Не верю.
Ну, здесь гораздо более сложный комплекс, как мне кажется, в конце концов. Нет, но всегда были какие-то добровольцы. У нас в ИГИЛ сейчас едут люди воевать. Тоже у них, может, ответственность за судьбы цивилизации с точки зрения халифата. Вон сколько русских в ИГИЛ уехало.
Ну, сколько это, конечно, да. Ну,
высказал на несколько спорных мыслей. Ну, во-первых, русская литература занималась самоцензурой постоянно. Я просто этим занимался, поэтому тут могу сказать с некоторой долей именно той самой неколлективной ответственности. Русская литература очень обеляла детей, женщин и фактически всех тех, которые были маленькими и несчастными. Это была какая-то коллективная беда русской литературы. Она врала, врала, врала и врала. И она совершенно в этом смысле никак не могла увязать себя с откровениями, допустим, ну, я не знаю, но назовем прямо грубо, там, скажем, Сада, который, в общем, достаточно четко сформулировал о том, что если я безнаказан, я могу сделать все, что угодно. Хотя у нас-то как раз это безнаказанность творила вся история. У нас в этом смысле литература не работала ни с какими-то эротическими фантазиями, ни с бедами, хотя у нас была куча этого всего. И только мелкий бес Сологубов впервые сказал о состоянии России. Впервые. И это был шок. Вот как впервые вехи сказали о состоянии интеллигенции, так и мелкий бес Сологуба впервые сказал о том, что у нас есть. Что касается вот там пограмму, то я как раз считаю, что у нас происходит абсолютно обратный процесс полной деградации. Полного озверения людей, и это вообще видно, достаточно выехать в провинцию и рассказывают, и посмотреть на это, и я вот езжу, это беда. Мне кажется, что первые годы после советской власти, если говорить о молодежи, у нас больше брали ответственность за какие-то социальные вещи. Не, у нас Не так легко.
Согласен здесь, соглашусь я с Виктором Ерофеевым. Действительно, мне кажется, мое наблюдение вот с массовым сознанием последних 25 лет, что ну, в определенной части общества, да, может быть, те, кто нас сейчас слушает по радио, вот это чувство ответственности, те, кто приходит в определенные годовщины к посольствам, кладет цветы, приносит слова извинения, это чувство и растет, но в более широких слоях населения вот это чувство ответственности, сопричастности и вообще какой-то скрепленности как народа, как человечества, оно только ослабевает. Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв и затем в заключительной части нашей передачи. И снова здравствуйте, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Сегодня у нас в гостях Виктор Ерофеев, писатель, Юрий Пивоваров, научный руководитель Института научной информации по общественным наукам, и Валентин Гефтер, директор Института прав человека. Говорим мы о коллективной вине, коллективной ответственности. Должны ли мы, должны ли граждане России чувствовать ответственность за то, что творит режим? И тут мы, собственно, вот эти два извечных русских вопроса, долго разбирались, кто виноват, перебрали Путина, Сталина, большевиков, уже перевели стрелки на русскую культуру, Пушкин с Достоевским, и Толстой тоже своим цинизмом подбросил, подлил масло в огонь. Так что виноватых у нас много. Но вот теперь второй вопрос, что делать? И допустим, что меняется политический режим. Допустим, в стране некое новое разворот на Запад, разворот к более таким, я не знаю, либеральным каким-то, что ли, корням, разворот к собственным корням. Ну, новая перестройка, грубо говоря. Что вот в этой ситуации, которая может быть совсем не за горами, нужен ли, возможен ли в России свой Нюрнберг? Или свое, вот как назвал Виктор Ерофеев, аудит русской культуры. И над кем тогда должен быть этот Нюрнберг?
Сейчас, мне кажется, что русский Нюрнберг уже был. Это был 20-й съезд КПСС. Насколько это было возможно? Почему я так называю? Это не я придумал, но я это часто цитирую. Дело в том, что Нюрнбергский трибунал Германии, над Германией, в Нюрнберге, впервые в истории правосудия всемирного был основан не на апелляции к каким-то нормам права, закона, вернее, а к естественному праву. К естественному, поскольку не было законодательства. И 20-й съезд, как это ни смешно, был тоже апелляцией не к законодательству, а к нарушениям соцзаконности, возвращения к ленинским нормам. Это то естественное право, которое было доступно вождям коммунистов. Другого Нюрнберга у нас не будет. Кстати, славный 20-й съезд, потому что Нюрнберг союзники, победившие, сделали над проигравшей Германией. А здесь коммунистическое начальство само над собой. Можно сказать, почему там были причины, в том числе восстание, кстати, в лагерях, тем не менее это произошло. Но по поводу, вот вы говорите, русское. А вот немецкое покаяние, которое ставится всем в образец. полковник фон Штауфенберг, который просто вот идол современной Германии. Ведь он пришел к этой идее, когда он понял, что Германия погибнет. Это не значит, что он невеликий человек и замечательный и так далее. Или Рихард фон Вайтзекер, недавно умерший президент Германии, который 8 мая 1985 года произнес свою знаменитую речь о том, что это там день освобождения от нацизма и так далее. Я когда-то написал биографию этого человека, и он наступал 6-й Потсдамский полк, куда Гитлер сгонял аристократию, чтобы она погибала на фронтах. Он был сыном дипломата, как и вы, очень крупного, который потом, правда, садили за сотрудничество. Значит, он наступал с севера, из района Калинина, значит, на Москву. А потом вот он стал таким человеком, который одумался. То есть, я думаю, что пока серьезно петух не клюнет, никто ни о чем там думать и не будет, даже самые замечательные люди, в, так сказать, в масштабах страны. Не отдельный человек, там, Владимир Буковский, или там люди, которые создавали метрополь, а в целом.
А немцев бы не оккупировали, это тоже, считаете, ничего бы не было?
Ничего бы не было. Ничего бы не было. Скажу это цинично, я очень люблю германский народ, но немцы, если мы ругаем, ну, в кавычках, русский народ и говорим о его слабостях, что правда, то же самое относится к немцам. В Париже приходишь в музей армии, я не очень люблю такие вещи, но как-то попал. Смотрю, карта. Ну, Виши, это понятно, вишистское государство, это, ну, во время войны. А та зона, которая была оккупирована, написано «зона саботажа». То есть так элегантно французы свой коллаборационизм. Я их понимаю, понимаете, тут и мы, собственно говоря, мы не хуже и не лучше. Мы не хуже и не лучше. Мне очень нравится Мехник, поляки и так далее. Но мы тоже знаем, что поляки тоже не ангелы. Понимаете, эта тема достаточно схоластична.
Но сейчас, Юрий Сергеевич, это интериоризировано немцами. Вот посмотрите, я не знаю.
И да, и нет.
Я говорю, как Брандт вставал на колени. А вот как сейчас Меркель себя вообще ведет,
а вы знаете,
по отношению
что,
к беженцам?
Брандт, который сражался сначала в рядах норвежской армии, потом британской армии, ему долго гражданство не давали, потому что он был противником. Ему не возвращали немецкое гражданство, потому что он пришел вместе с завоевателями-британцами, которых там ненавидят и так далее. Я знаю массу людей в Германии, которые сейчас говорят: Юрий, конечно, мы там 6 миллионов евреев уничтожили, но мы же сколько спасли евреев? Я говорю: нет, ребят, это уже другой разговор. Вот, давайте первую часть не забывать. Но вы говорите, что если что-то изменится, и тогда изменится наоборот. Если что-то в нас изменится, тогда изменится. Не будет, что режим не станет либеральным. Вообще, как историк, и у меня есть такое предположение, что режим лишь набирает очки, он идет вперед, так сказать. Вот тот режим в нынешнем его виде. И никакой там перестройки больше не будет, в ближайшие, во всяком случае. Потому что мое поколение не доживет. Я убежден, это не значит, что надо бежать, или нужно сдаваться, или нужно коллаборационировать и так далее. Но без, конечно, внутренней перестройки, внутренней каждого человека, я от себя, перестать бояться, наконец. Вот я сейчас нахожусь в личной такой ситуации, когда я постоянно боюсь, там, что меня вот-вот могут взять и посадить, так сказать, и так далее. Вот перестать бояться. Я никак не могу, мне 65 лет, никак не могу перестать бояться, например, врать, там, что-то скрывать и так далее. А вот такие вот высокие слова там...
Да, Юрий Ильич, а чего? Это, конечно, другая тема для разговора, но я не очень понимаю, почему мы сейчас... Да. Про мысли я говорю. Да. Я же не призываю вас выйти на улицу с коктейлем Молотова. Что вы боитесь высказать? Какие мысли, что могут вас быстро привести?
Нет, не в этом дело. У меня сгорел институт, и я против меня там всякие уголовные дела. Не за политику, а как бы за экономику. И я никогда не был в такой ситуации. Ну, по-моему, свет меня там ГБ арестовывали, выбрасывали, безработный был. Но это все ерунда, да? А вот сейчас уже, когда есть реально, что могут в любой момент прийти, сказать, слушай, пошли, мера пресечения там такая.
То есть это просто связано с вашим образом мысли, с вашим местом, которое вы занимаете.
Вот я попал в ситуацию, которую я раньше читал. Вот я сейчас. И я чувствую, как я и боюсь, и как меня это гнетет, и я чувствую свою бессонницу и так далее. А если все время, да перестань ты, перестань.
Юрий Сергеевич, но эта ситуация все-таки связана с вашим образом мысли изначально. Если бы вы были другим человеком, с другими высказываниями, я думаю, что имел бы другие последствия, если бы вы были членом политсовета Единой России.
Внутренний перемен, без всяких этих высоких красивых слов, там, покаяние, раскаяние, коллективное, какое-то внутреннее изменение, вот перестать бояться. Вот понимаете, вот я с детства очень любил читать Буковского, я чувствовал, что он не боится, понимаете, что... Вот меня это восхищало в нем. Вот перестать бояться. Очень много из русских интеллигентов не делают того, что могли бы сделать, потому что они боятся. В конечном счете, немного же писателей сделали то, что Виктор там и остальные, потому что ведь для нас тогда то, что вы сделали, а мы там, я в Академии наук, это был сигнал, что можно и нужно не только там, но можно и здесь. Вот что важнее. А такие пышные разговоры о раскаянии, коллективной вине, пусть этим занимается немецкая великая традиция.
Ведь в конечном счете, действительно, меня узнали тогда, когда я написал о маркизе де Стаде не его порнографию, а его тех политических взглядов, которые сигнализировали о том, как живет наша страна. Я об этом писал.
Вот я вас узнал впервые в «Воплях», когда у вас была статья, по-моему, о Габриэле Марселе или о чем-то
еще. Да, но это совсем ранее.
Я впервые тогда вас прочитал.
Боже, вы тогда просто меня открыли деле, прямо с моим собственным литературным рождением.
Ну, это правда.
Но я хочу сказать другое. Я хочу вот что сказать, потому что это, наверное, важно. Мы действительно должны... А вот тут уже по отношению к самим себя жить таким образом, чтобы у России было какое-то будущее. Потому что если мы этого делать не будем, то очень мало шансов на то, что у России вообще будет будущее. И здесь идея страха и разнообразие. Мне нравится, что у нас за столом плюрализм. Я не то, что вы тут неправильно вы видите русскую культуру. Мне кажется, что плюрализм – это тоже та база, на которой должна устроиться будущее России. Мне кажется, что мы должны это поддерживать и поощрять. Насчет Петра Первого. Ну, понятно, что это метафора. Я не говорю о том, что надо там заново брить бороды. Я говорю о том, что, конечно, если есть некоторые люди, которые считают, что делают свободные выборы, честные, и сразу придут нужные люди. Да нет, могут и люди прийти совсем с другой стороны.
Мы уже недавно проходили.
Да, да, помогут прийти с другой стороны. И поэтому мне кажется, что если говорить... Я сегодня могу вам признаться, что все лето провел в Берлине, читал лекции студентам о том, что писательство это бесчеловечно. Вот у меня был семинар для 50 студентов с разных стран. И я понял тогда, что я говорю от имени той России, которая когда-то родила Стравинского, Набокова, Шнитке моего, в общем-то, соавтора, что-то уж говорить, и прочих жизнь других идиотом, людей. Да. Жизнь с идиотом. И вот тут вот эта вот коллективная ответственность, на что должен Набоков стоять был на коленях и каяться за то, что Сталин взял.
Но Томас Манн-то чувствовал, если почитать доктора Фаустуса.
Да, но это были, но и приглашение на казнь тоже было нехилое произведение. Да и вообще.
Истребление тиранов.
Да, да. Но дело в том, что это же было. Про Томаса Манна не скажу, тут, наверное, Юрий лучше немцев проанализирует. Мне просто но скажу про нашу литературу, что предвестие это было еще в «Бесах», так что что тут вообще говорить? Еще до Томаса Манна, да и сам Томас Манн из «Бесов» вылез. Я хочу вот что сказать, что здесь действительно нельзя делить народы хорошие и плохие. Я когда стал вот сейчас, часто меня зовут в Германию, у меня там книжки выходят постоянно, и немцы меня встречают и говорят, сколько вы немок изнасиловали? Значит, мы. Сколько изнасиловал? А я говорю, почему вы считаете начало войны 44-й год? Давайте все-таки посчитаем как-то по-другому. Да? Вот мне кажется, что тут, если говорить о коллективной вине, то было бы правильно все-таки начать считать историю с правильных цифр и с правильных дат.
Ну, тут, я думаю, да, мы назад откатываться просто до Адама будем, до первородного греха.
А тут имеет тоже смысл заглянуть в природу человека.
Ответственность за страну, за культуру в целом, можно нести только через самого себя. Никак нельзя. Я не могу себе представить, что я представляю где-то какой-то громадный коллектив на 140 миллионов и 1/7 часть света. Понимаете? Я несу собственную ответственность. И не только за свои поступки, конечно, само собой, но и за то, вот я говорил, да, что я часть этого целого. Но я совсем не должен быть каким-то представителем чего-то. Вот это вот мне, когда вы говорите, что вы, конечно, вы гораздо более публичный человек большой культуры, чем я, но что вы чувствуете себя вот каким-то носителем русскости, ну, там, предположим, куда-то. Не знаю, я в заключение хочу вспомнить, мне очень понравились замечательные слова где-то у Чехова в рассказе. Что такое русскость? Это вечный сквозняк. Вот, понимаете, с одной стороны, это очень ирония, а с другой стороны, это значит, что мы не захло живем. В этом смысле мы, правда, на перекрестке там, истории, культур, всего чего угодно. Нам в этом смысле очень повезло, но мы должны соответствовать. чем? Вот этой своей личной ответственностью, личным каким-то соучастием, чтобы это не превратилось в тот бардак, который часто у нас бывает вот на этом сквозняке.
А вот Юрий сказал про Габриэля Марселя, так я, наверное, закончу Габриэлем Марселем. Значит, патриарх экзистенциализма, но один из самых гуманистических людей. Я был у него в Париже дома. Это было чудо, я видел его. И когда он со мной встретился, он мне протянул два пальца. Он посчитал, что я недостоин пяти. И до сих пор я это помню. Не единственный человек, кто протянул два пальца в моей жизни. Вот вам природа человека.
Ну что ж, ну в любом случае, мне кажется, что вот на этом сквозняке истории, о котором сказал Антин Гефтер, в любом случае понятие ответственности, оно пускай даже и не тотально коллективно, не распространяется на всю нацию, но должно присутствовать, ну так скажем, в элите, должно присутствовать тех, кто считает себя ответственным, тех, кто критически мыслит. И может быть, наша передача, в которой участвовали Антин Гефтер, Юрий Пивоваров и Виктор Ерофеев, немножко приблизит нас всех к осознанию того, что в этом мире все связано, и мы все, в том числе, как я считаю, несем ответственность за нашу собственную страну и за наше место. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте радио «Свобода».
Лапарекобс радио «Тависуплеба». Кен мой сменит гадацема, ромелиц муам задес, чуэн ма коллегедма радио «Тависуплебис» русули самсахмуля. Საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მაუწყებლობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.